Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с бабушкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях помощник управляющего юго-западным викариатством города Москвы по строительству протоиерей Сергей Тришкин. Здравствуйте, бабушка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие телезрители, Бог всех благословит.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по нашей сегодняшней теме по телефону в Москве 8 495 781 49 54. А тема нашей сегодняшней программы – «Зачем строить храмы?». Итак, батюшка, как я уже выше сказал, что вы являетесь помощником управляющего викариатством по строительству, и вопрос по теме. 4 года назад Святейшим Патриархом было объявлено о строительстве в спальных районах города Москвы порядка 200 храмов. Программа эта реализуется. Но вот скажите, все же, зачем строятся храмы, каково их предназначение? В Москве ведь и так много храмов.
Ну, как строятся храмы? Спальные районы, они строятся заново. Они как бы по определению района новые, и когда они либо строились, либо строятся сейчас, там поселяются люди, такие же православные люди, как живут в тех местах, где храмы есть. А в тех местах, где эти дома строятся, сейчас храмов нету. Поэтому, чтобы восстановить эту неполноту жизни в районах, чтобы жизнь района была насыщена, естественно, было принято решение найти там место для строительства храмов. То есть сейчас как бы храмы более-менее равномерно расположены в тех районах, где их раньше не было. Люди там есть, храмов нет. Сейчас и люди есть, и храмы есть. Поэтому вот это появление этой программы вполне естественно, и оно должно было быть, потому что наш народ православный и обязательный для того, чтобы как бы нужно для реализации своей вот этой православной веры, обязательно нужно ходить в храмы. Для этого мы их и строим.
Но вот 200 храмов — это не слишком много?
Если мы посмотрим на карту Москвы, то окажется, что это как раз. Даже если посчитать в среднем по России, сколько людей приходится на один храм, то оказывается, что там приходится больше, чем на Москву. То есть, в принципе, чтобы в Москве сделать количество прихожан на один храм такое же, как в среднем по России, то нужно строить не 200 храмов, а 600-800 храмов.
Даже так?
Да, мы же знаем, что в Москве было 40 сороков. Понятно, что Москва сейчас сильно расширилась, но, с другой стороны, храмов было тоже очень много порушено. Вот, поэтому, чтобы
но они же восстановились.
Не все восстановились. Некоторые были разрушены совсем. Разрушены совсем, и остались только какие-то кусочки. И потом эти храмы были же построены в уже сложившейся исторической застройке, которая строилась. Строились дома, строились храмы рядом. Сейчас было так, что строились дома в начале 90-х годов, но храмов не строилось. Их строилось, но мало. Ну и чтобы как бы это все восстановить, это равновесие, сейчас вот это решение принято. Слава Богу, что московские власти поддержали инициативу Святейшего Патриарха. И это необходимо. Могу сказать по опыту нашего спального района под названием Южное Бутово. Был там один храм. Был там один храм Рождества Христова на бывшем кладбище. Сейчас там 5 храмов. 5 храмов, и эти 5 храмов заполняются так же, как и заполнялся храм Рождества Христова. Вот. И строятся храмы, и они не страдают от недостатка прихожан. Вот. И на самом-то деле те люди, которые живут в спальных районах, они все равно в храмы ходили, но им приходилось ездить в центр Москвы, в те храмы, в тех районах, из которых они уехали, в центре или где-то еще на другом конце Москвы. где, откуда они переехали в спальный район. Вот. И сейчас, когда храм рядом построен, то, естественно, они переходят в храм, который рядом с ними. И надо еще учесть, что очень много приходит детей. Если посмотрим на количество причастников, то приходит, наверное, половина из причастников – это дети. Вот. А дети маленькие, дети младенцы и младшие школьники. Поэтому вот попробуй, если есть многодетная семья, у нее там трое, четверо, пятеро детей, попробуй поехать куда-то с этой семьей большой в другой конец Москвы, в другое место. Конечно, они в конце концов придут в тот храм, который рядом с ними. Это удобно, это естественно, и это, ну, как бы так же, как раньше было, был храм, и рядом с ним был приход.
То есть сказать, что сейчас храмы наполняют исключительно бабушки и старшее поколение, это неверно.
Ну, я бы сказал, что бабушек сейчас меньшинство. Бабушки, ну, это те, кто сейчас выросли из молодых женщин и, ну, и дедушки, соответственно, из молодых мужчин, которые начали наполнять храмы в начале вот освобождения церковного.
То есть в 90-х годах?
Да, с 90-х годов, да. И сейчас прошло 25 лет, слава Богу. Эти, ну, женщины, которым было 40 лет, они пришли в церковь, им стало всего 65. Ну, вот такие бабушки приходят, да. Но их сейчас уже нельзя назвать бабушками, потому что мы их воспринимаем уже как ну, такие пожилые женщины, да. Ну, даже не пожилые, а просто женщины. Вот. Потому что мы уж привыкли, что они живут вместе с нами и как бы так и раз возраст, естественно, меняется, но мы воспринимаем их как вот свои, как, так же, как когда им было 40, когда им было 50. Вот. Вот такие бабушки наполняют. Они очень активны, они очень готовы помочь. Всегда они, так сказать, участвуют в церковной жизни. Такие бабушки наполняют храмы. А так, чтобы это было какое-то изобилие бабушек, такого нет. Вот у нас, я не знаю, если взять возрастное срез, то, наверное, людей, скажем, старше 60, ну, будет процентов 15-20. Но это самое большое. А в остальном это дети, молодые семьи, это люди среднего возраста. Угу. Так что...
Отец Сергий, скажите, а сколько сейчас храмов строится в Юго-Западном округе Москвы?
Ну вот сейчас по этой программе нам досталось 28 участков, которые нам должны выделить. Из этих 28 участков 25 уже выделены, они уже, uh-huh, так сказать, принадлежат церкви. Вот, и на них идет уже какая-то жизнь, то ли литургия служится, то ли служится молебная. Ну, в любом случае, идет какое-то богослужение. Собирается народ уже. И три участка осталось. У нас как бы идет работа по их поиску и оформлению их на церковь. Ага. И это как раз это вот то, что надо для нас.
Сейчас. А в стадии готовности сколько храмов в ближайшее время смогут распахнуть свои двери?
Надо сказать, что те храмы, те участки, которые даются, на них достаточно быстро строятся храмы. В течение года там строится временный храм. И там уже начинается жизнь литургическая. Вот. И таких сейчас вот из 25 участков не служится литургия, наверное, на 8 участках. То есть 20 служится. И 4 храма, которые временные, 4 храма, они готовы сейчас вот в ближайшее время там доделают все работы для того, чтобы начать служить литургию. Там уже есть общины, там уже приходят люди, там уже образуется приход, идет приходская жизнь. И там, ну, надо сказать, просто можно сказать, что они уже открыли свои двери. Но осталось только, вот сейчас мы через какое-то время доделаем все это дело, потом Владыка по благословению Святейшего Патриарха осветит эти храмы, и начнется там богослужение. Ну, а в остальных местах процесс идет, и храмы строятся временные достаточно быстро, слава Богу.
Но вот, опять же, с реализацией программы 200 появился такой термин «временный храм». Вот скажите, вот какой его функционал и какова дальнейшая судьба вот этих временных храмов?
Все в зависимости от того, насколько капитально этот временный храм, вот, если можно так сказать.
То есть он временный или капитальный все же?
Потому что строится изначально как временный. То есть когда мы строим храм из бревен, а деревянных, то он получается достаточно большой. И строят его, люди строят, как правило, храмы строят все-таки добросовестно. Его строят очень хорошо, так капитально. И в конце концов, когда этот храм, так сказать, уже построен, его просто обидно сносить, потому что он уже к нему уже привыкли, там уже идет жизнь, он уже намоленный, там висят иконы привычные для людей, там люди и крестят, и венчают, и отпевают, поэтому иногда не поднимается рука его сносить. Поэтому какая будет их судьба, будет видно на самом деле. Но я так думаю, что в конце концов эти временные храмы, они останутся все-таки на своих местах и займут какое-то место в храмовом ансамбле, как вот такой памятник для... Кое-где строятся храмы, которые просто легко разобрать и перенести на другое место. Это храмы из каких-то быстро возводимых конструкций, вот, металлических или каких-то синтетических. Там их, конечно, они долго стоять не будут, конечно, их уберут. Но это естественно, потому что... А те храмы, которые деревянные, я не знаю пока таких случаев, чтобы деревянные храмы как-то разрушали или делали с ними что-то, куда-то их девали. Пока они стоят на месте. Даже вот храм, например, всех святых Киево-Печерских в Черемушках, вот, он вроде как временный был построен, но потом, когда комиссия строительная ходила по участкам, то и Владимир Владимирович Лесин сказал, что давайте его все-таки сделаем капитальным, потому что он не временный. Капитальный. Вот. Такая же история и с многими другими храмами, я думаю, будет. В конце концов, они, скорее всего, останутся. Они просто узаконятся как-то там на этой карте, останутся как крестильные храмы, как храмы для отпевания, для совершения треп, вот, вспомогательные такие храмы. Вот. И впишутся в тот храмовый ансамбль, который предназначен для этого участка.
По крайней мере, они пустовать все равно не будут.
Они будут тут как-то использоваться.
И свою актуальность не потеряют.
Дело не в том. Дело в том, что они будут стоять на том же месте, где стоит основной храм. Вот. И в основном храме, например, будет служиться литургия, а во временном храме будут крестины. И это нормальное распространенное явление. Будет крестильный храм. Туда будут приходить люди, и после службы там каждый день будет совершаться крестина. Или венчание, или отпевание. Или что-то, или какие-то беседы там будут проводиться. Потому что когда строится храм и строится вспомогательное помещение, всегда оказывается, что помещений не хватает. Не хватает помещений для проведения бесед, для занятий воскресной школы, для занятий театральной студии и прочее. Там может заниматься хор, там может быть какие-то...
Опять же, ранние литургии занятия.
Да? Может совершаться ранние литургии. Это... Он не пропадет, этот храм не пропадет, он никуда не потеряет своей актуальности, как вы говорите, да? Не потеряет своей актуальности, явно.
Хорошо, батюшка, у нас есть звонок из Сургута. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Или доброй ночи уже, потому что у нас в Сургуте уже 10 часов вечера. Раба Божия Галина, город Сургут. Вот мне бы, батюшке, хотелось, конечно, бы задать такой вопрос. Почему мы особое внимание уделяем именно в Москве? Если прихожанам Москвы есть куда съездить, транспорт есть, храмы есть, церкви есть, а вот такая местность, как Татарская, Алексеевский район, я сама родом оттуда, вот я в этом году ездила на свою родину, так там ну, огромное количество деревень, они оставлены просто без храма. Там не то, что транспорт куда-то там съездить в район или в Казань, предположим, это огромные километры, транспорта нет. То же самое происходит и с Тюменью, Тюменская область. У меня муж вот с Тюменской области, там тоже по 10, по 15 деревень, где нет вообще храмов. Так, может быть, надо строить не в Москве такое количество. Я вот в этом году была в Москве, я порадовалась. Я только со строительства храмов. Но обратите внимание на периферию. Люди не только, они не то что не могут ходить на литургию, они не могут ни причаститься, ни поисповедоваться. Там целые деревни остаются без храмов. Волнуюсь, простите, пожалуйста. Всего доброго.
Матушка, ну, во-первых, этот вопрос не ко мне, это не мой уровень, как бы, да. Я вот простой приходской священник, который поставлен в качестве координатора строительства на вот район, юго-западный район города Москвы, чтобы координировать строительство этих храмов. Этот вопрос к вашему епархиальному архиерею, к вашему местному начальству, к губернатору того или иного уровня, к главе района, к муниципалитету и прочее. Не можем мы решать, к сожалению, такие вопросы. Естественно, и святейший патриарх обращает внимание на все это. И, естественно, у него сердце болит за то, что люди не могут ходить в храмы. Но по мере сил этот вопрос решается. Вот то, что те шаги, которые были предприняты недавно, ну, например, люди, которые заканчивают московские семинарии, совершенно недавно было принято решение синода, что 2 года они служат в отдаленных епархиях. То есть вопрос-то вот в Тюменской, Сургутской епархии, в Сургутской там области, это же вопрос кадров, в конце концов. То есть люди, нет людей, которых можно поставить. Вот. И вот первый шаг такой, который сделан, такой шаг понимания того, что необходимо это решать, вот он сделан такой. 2 года после окончания семинарии, академии, люди в священном сане отправляются в командировку в отдаленные районы, в том числе и к вам. Вот. Но есть надежда, что там уже местные владыки распоряжаются этими батюшками, этими деканами, выпускниками этими, которые могут их направить туда, где не хватает священников. Но это должно решаться, понимаете, не в Москве, а на местном уровне. Это не к нам вопрос. Вот. Это первое. И второе, опять же, что делается как инициатива низовая в Богословском институте, в институтах, в семинариях, просто в приходах организуются такие миссионерские путешествия прихожан, священников, просто инициативных ребят, молодежи, вот, по отдаленным районам. Вот, множество было экспедиций по Архангельской области, где такая же тяжелая ситуация, как у вас. То есть люди там не видели священников всю свою жизнь. Ни разу не видели священника. Вот, и там проходит массовое крещение. По 100, по 120, по 150 человек. Им рассказывают о православной вере, наставляют их, служат литургию, крестят, причащают. Вот, и в конце концов, ну как-то вот мы пытаемся что-то сделать. Но, естественно, мы не можем решить этот вопрос в масштабах всей огромной нашей страны. Это не по силам просто московской епархии, московской, так сказать, московским властям. Вот это должны все-таки, не зря сейчас вот эти епархии крупные, которые раньше, может быть, в каких-то местах архиерей не доходил до них, сейчас эти епархии делятся, и опять же святейший патриарх, он такую политику ведет, что должно быть у архиерея площадь, которую он может объехать, просто может объехать физически, которую он может окормить. Вот. И, может быть, не сразу, но в конце концов эти политические решения, такие политические на церковном уровне решения, они в конце концов и дойдут до решения вот тех конкретных вопросов, которые вы задаете. помоги вам, Господи, конечно, мы всячески болеем за вас, но вот тут надо как-то потихонечку двигаться к этому, молиться, и Господь, может, вот все это дело устроит.
Ну, первое, что сделать, это нужно, наверное, обратиться либо к благочинному, либо к правящему архиерею, да?
Ну, это вопрос правящего архиерея, естественно. Угу. Благочины, ну, там в зависимости от какие, да, отношения.
Продолжая нашу сегодняшнюю тему строительства храмов в Москве, вот скажите, вот как местные жители реагируют на строительство храмов в своих районах? Почему? Там же ведь, когда идет строительство, это же и грязь, и строительная техника работает. А если это временный храм, может быть, еще и колокольный звон, еще что-то. Вот, может быть, просто-напросто это людям мешает или нет?
Ну, может быть, на каких-то первых этапах, ну, первый месяц, два, три, четыре, какие-то голоса против раздаются, но после этого времени люди видят, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Они видят, что территория вокруг храмов, вокруг эта территория благоустраивается, на ней можно прийти элементарно погулять. Вот, там стоят скамеечки, там как-то делается какое-то благоустройство. Люди с любовью относятся к тому участку, который им выделен. Вот. Открываются воскресные школы, туда приходят дети. Естественно, их учат не ничему плохому, а разумному, доброму, вечному. Их учат, как жить по-христиански. Открываются какие-то лектории, идет какая-то общественная жизнь, начинают люди ездят в паломничество, начинается какая-то социальная деятельность, люди начинают помогать, потому что, ну, это естественно для христиан, чтобы они делали какие-то добрые дела, потому что в этом реализуется наша вера. Вера без дела мертва. Вот. И социальная деятельность, она вот идет. То есть все эти минусы, вот опять же могу сказать о нашем храме насчет колокольного звона. Интересно, соседи наши, строительный кооператив, там, где строили таунхаусы, такая линия таунхаусов, которая идет вдоль храма, ближе к храму, и линия, которая отходит немножко туда, вглубь. Вот. Оказалось, что вот та линия таунхаусов, которая была построена около храма, она распадалась гораздо скорее. Несмотря на то, что там вот колокольный звон, там все это такое. Вот. Люди сначала поселились в тех домах, которым этот колокольный звон, вот, казалось бы, должен мешать. Но они вот выбрали, сделали такой выбор, как ни удивительно. То есть этот, как бы они проблемы, но если кто-то очень сильно озабочен, то он будет, конечно, об этом. Но это не такая проблема, которая мешает жителям, мешает жителям этого района. Потому что колокольный звон благолепный, это не шум машин. Это не шум стройки, это не шум забиваемых свай в фундамент. Вот. Это шум, который добавляет гармонии в жизнь. И ничего плохого там нет. Мы же не бьем по рельсам, мы бьем по колоколам, которые издают такой звук благолепный. И это, наоборот, вносит такую гармонию в окружающий мир, в ту стандартную застройку, в ту стандартную городскую среду, которую видим вокруг себя. Это же оживляет и жизнь, и атмосферу, и звуковую атмосферу города и района, в котором он живет. Так что какое-то время, может быть, это и есть, но это, как бы, поверьте мне, это недолго бывает.
У нас новый звонок, Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евангелие, это 4 главе от Иоанна. Вот Христос, когда встретился с самарянкой, он ей сказал, настанут времена и настали уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины. Для того, чтобы в Духе истины поклоняться, зависит от количества храма. Можно на огороде поклоняться, а можно в храме спать. Мы не наступаем на те же грабли, что были до революции. Храмов было не счесть. Только чем это кончилось?
Спасибо.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, есть, конечно, так сказать, опасность наступить на те же грабли, которые были до революции. Но эта опасность, я вот думаю, все-таки она не такая уж и близкая, потому что все-таки перед революцией прошло 300 лет синодального периода, когда церковная жизнь как-то так подминалась жизнью государственной. Вот, и поэтому она была, ну, не росла так естественно, как она должна расти. Вот, сейчас вот, все-таки церковь свободна от государства. И она живет вот своей жизнью, и она все-таки реализует именно те свои внутренние потенции, внутренние потребности, которые в ней есть. А внутренняя потребность христианина и церкви – это движение к Царству Небесному все-таки. И, конечно, можно превратить движение к Царству Небесному в движение к земным благам. И это, на самом деле, самая главная опасность для каждого, и для каждого христианина, для каждого из нас, и для всей церкви в целом. Но вот пока что такой опасности, вот не видно, что эта опасность, она для нас актуальна. Видно, что все-таки люди, когда приходят в храм, они искренне стремятся к тому, чтобы прийти к Царству Божию и соединиться с Богом, и для этого они вот живут по-христиански, стараются жить по заповедям, и молятся, и приходят в храм и живут церковной жизнью, исповедуются, причащаются, освящают свою жизнь всячески. Вот. А насчет вопроса к Смолянке, ну, это вопрос уже давно. Во-первых, этот вопрос был задан Смолянкой по отношению к тому храму Соломонову, который он спросил Смолянка по отношению к тому храму Соломонову, который иудеи считали единственным, где можно поклоняться, совершенно справедливо, для ветхозаветного времени. Вот. А потом Господь сказал: да, в любом месте можете поклоняться в духе и истине. Вот это любое место, это и есть тот православный храм, который мы строим. Мы все-таки с вами живем в стране, которая нуждается в укрытии каком-то. Вот, и мы трудно нам собраться для того, чтобы народ наш, конечно, самоотверженный и собирается для того, чтобы помолиться не только в храме, но и вот когда начинают открываться храмы, собираются на пустыре, собираются около просто воздвигнутых крестов, собираются в какой-то холодной бытовочке. Это тоже поклонение в духе истине. Но чтобы это было как-то в русле церковной традиции, в русле евангельских принципов, все-таки это должно быть некое помещение, которое отделенное от окружающего мира. Все-таки апостолы, они собирались по завету Христа в Сионской горнице. Вот, это было помещение некое, в котором они собирались. Вот, так и храм — это прообраз Сионской горницы, где совершается литургия. Поэтому вот мы не просто так совершаем те действия, которые совершаем, а именно по вот тем традициям, по тем заповедям, которые даны в Евангелии, если их провести, так сказать, последовательно до конца, и той церковной традиции, которая была выработана в течение 20 веков. Поэтому вот мы и собираемся, и строим храмы, и стараемся, чтобы они были украшены. Естественно, они, если храмы, украшение храмов начинает давлеть над той духовной жизнью, которая должна там происходить, то, конечно, это уже вызывает некоторые вопросы. Но посмотрите на храмы, которые строятся. Пока этого нету. Слава Богу, этого нет. И будем надеяться, что как-то те грабли, на которые мы уже наступали, мы постараемся больше на них не наступать. Осознают церковные люди, церковная иерархия эти проблемы, вы не сомневайтесь, и, так сказать, обращают на них внимание. И поэтому стараются как-то идти тем путем, которым нам заповедал Христос, не сворачивая ни влево, ни вправо. Помоги, Господи.
Угу. Но зачастую можно услышать, что храмов у нас достаточно, а вот нужно обратить внимание на детские сады, центры внешкольного образования, что, может быть, их есть смысл строить, потому что все же детей надо как-то воспитывать, опять же, растить наших граждан, достойных своего отечества. Вы согласны с этим мнением?
Кто сомневается, нужно строить? Конечно, нужно строить. Нет вопросов. И они строятся, эти храмы. Строятся эти учреждения. Опять же, в тех... Посмотрите, строится новый микрорайон где-то. Там, в центре его, строится огромное здание школьное и детского сада. Оно занимает, если не соврать, гектара два. Вот. И рядом... Сейчас строится храм. Его площадь участка, который выделяется под храм, 0,3 гектара. 0,4 гектара. Вот. И
4 сотки.
4, нет, не 4 сотки, либо 30, либо 40 соток. Вот. А естественно, должны воспитываться дети, кто спорит. Но храм никак не мешает этому вопросу. Они никак не мешают. Вот. Те участки, которые выделяются после строительства храмов, они были бы заняты коммерческими учреждениями, магазинами, торговыми центрами. То есть так промыслительно устроено, что сделан выбор властями между тем доходом, которые могли бы получать муниципалитеты и местные органы власти от этих самых коммерческих учреждений, и между храмом, от которого, в принципе, дохода материального никакого нет. Но он дает такой опосредованный доход, который не измерить никакими деньгами. Вот. То есть это люди, храм воспитывает людей, которые уже будут по-иному относиться к материальным ценностям, не по-иному будут относиться к жизни, к своим семьям, к своим детям, к своим ближним, к соседям и прочее. Вот. И это стоит гораздо дороже того, что если бы на этом храме был, на этом месте был бы построен торговый центр. Не знаю я ни одного места, где строится храм, где была альтернатива между постройкой детского сада или там школы и постройкой храма. Всегда это место, альтернатива была между магазином и храмом. Все. То есть этот вопрос, он на него ответил, по-моему. А строить, конечно, надо, естественно, надо воспитывать, для этого нужны помещения, для этого нужны кадры, воспитанные, хорошие кадры, да, для этого нужно, чтобы квалифицированные люди приходили в детские сады, и в школы, и чтобы они
То есть строить нужно параллельно, а не
конечно, просто? Конечно, конечно, а как же, естественно, нужно, конечно.
Батюшка, благодаря вот этой программе строительства храмов, наверное, каждый из нас может стать, скажем так, храмоздателем, человеком, который способствует возведению храма. Кто-то может быть своими руками, кто-то может быть средствами, кто-то молитвой. Вот скажите, что каждому участвующему в строительстве дает Господь? Последствия.
Ну, это не просто так. Если человек начинает участвовать в строительстве, это не просто и не только его выбор, но это некий выбор Божий, который ставит.
То есть призвание.
Да, это некое призвание, которое Господь дает этому, именно призвание. Призывает. Господь призывает к тому, чтобы человек это сделал. Вот. И это призвание, оно дается не просто так, оно не дается человеку, который далек от Бога в том или ином смысле. Оно дается человеку, который идет на пути к Богу, у которого есть какие-то размышления, может быть, какие-то мысли, какие-то сомнения, какие-то движения умственные и душевные по направлению к Богу. Вот. И Господь им дает возможность поучаствовать в строительстве храма. Каждому по-разному. Из Евангелия мы знаем прекрасно рассказ евангелиста о той вдовице, которая положила две лепты в копилочку церковную, и фарисея, который высыпал оттуда половину своего золота. И Господь сказал, что посмотрите, вот эта вдовица, она положила больше, чем вот этот фарисей. Хотя там было, может быть, там в 1000, может, там в 2000 раз больше в абсолютном исчислении, если посчитать в денежных единицах. То есть вопрос в том, что человек вкладывает в своей душе вот, в это следство храма. Вот. И каждый, кто приходит, конечно, он получает очень много. Он получает и радость от сделанного доброго дела, и какое-то благоволение Божие к его жизни. Вот, потому что храмы абсолютно бескорыстны. В любом случае, если человек что-то жертвует, то ли силы свои, то ли свои какие-то материалы, то ли какие-то денежные средства. Понимаешь, что жертвует их бескорыстно. Вот. И это, как и любая милостыня, она вспахивает почву нашего сердца и ее открывает для того, чтобы туда вошла благодать Божия. Потому что мы, когда мы от себя отнимаем чего-то, мы тем самым свою душу отрываем от земли, к которой она обычно прикована. Вот. И тем самым делаем какой-то шаг по направлению вверх, по направлению к небу, по направлению к Богу.
Вот каждый, отдавая, приобретаем.
Естественно, отдавая, мы это приобретаем. И наша же задача, чтобы наше богатство было не в земном, а наше богатство было в где богатство наше, там будет и сердце наше. Если наше богатство будет в угождении Богу и в жизни по совести, то тогда мы, соответственно, и будем приближаться к Богу. А если наше богатство будет вот наши как бы таланты, которые мы реализуем для себя, вот, или те богатства, которые есть у нас, которые мы используем для собственного удовлетворения собственных потребностей, удовольствия, тогда наше сердце будет там. И тогда, а Господь-то судит по нашему сердцу, Он судит по направлению, а куда идет наше сердце. То ли оно прилеплено к этим гвоздями, прибито к этим земным богатствам, к земле вообще, к земным заботам, к земной суете, то ли оно все-таки идет так, потихонечку по одному гвоздику, отрывает от этого, от этой земной суеты и поднимается к Царству Небесному.
Последнее время священноначалие часто поднимает вопрос о близости церкви к пастве. Вот скажите, вот эти вот храмы, которые сейчас строятся, они будут нести такую функцию? Можно ли бы их будет назвать духовными центрами микрорайона, в котором они строятся?
Ну вот на ваш вопрос можно было бы ответить так, телезрителям, да, если, скажем, телезрители задали этот вопрос. Зайдите, пожалуйста, в ближайший храм, который строится, и посмотрите, чтобы ответить на этот вопрос. И вы увидите, что там вот как раз идет то движение к пастве, о котором вы спрашиваете. Собственно, оно для этого храмы и существуют. Храмы существуют для того, чтобы те люди, которые там, они приближались к Богу, и свой тот потенциал, который накопленный, духовный, чтобы они раздавали людям. И это как бы призвание христианина в этом, чтобы он отдавал то, что у него есть. И, естественно, те люди, которые приходят, и те священники, которые назначаются на этот приход, они изначально ориентированы на благожелательное и жертвенное служение тем людям, которые к ним приходят.
Ага. У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Меня зовут Илья, я интересуюсь православной историей. У меня живут очень добрые знакомые в деревне Пудово-Сипягино. Это территории Новой Москвы. Я так понимаю, что это территории как раз юго-западного викариата теперь. Ситуация следующая. Вот как раз вопрос по теме прямого эфира. Строительство новых храмов. А там вот мне рассказывает знакомый, что стоит часовня через святителя чудотворца Николая. Она в плачевном, полуразрушенном состоянии, и жители недоумевают, что никому до нее дела нет. Вот. И в то время храмы строятся, а часовня, в которой можно оборудовать под храм, и никакого нового строительства не нужно, и жители готовы это все делать, но церковь как-то молчит, и ситуация очень двусмысленная, непонятная. Единственное, что отрадно, что в ближайшей школе, школа-пансион Плёстово, там у школьников есть проект по восстановлению этого храма. Они сотрудничают и с администрацией, и все. Но все упирается в юридические нормы. Они убирают территорию, благоустраивают ее, сделали уже целый проект, изыскание состояния фундаментов. И все упирается в какую-то стену, потому что юридический храм никому не принадлежит. Есть люди, которые готовы и помогать, и давать какие-то средства. Есть школьники старшие, которые хотят трудиться и вкладывать силы во славу Божию. А молчание церкви на этом фоне как-то очень непонятное по нашему. Вот
спасибо. Ну, я, к сожалению, не знаю всех юридических тонкостей. То, что вы рассказываете, на самом деле очень странно. Потому что если есть желание у людей, да, тогда ну, все юридические препоны, они в конце концов преодолеваются. Вот. Но это именно вот эта территория, о которой вы говорите, она к юго-западному викариату не принадлежит. Это викариат новых территорий города Москвы. Епископ там владыка Савва, который находится в Новоспасском монастыре. Но я не думаю, что он как-то сможет так вот как-то непосредственно этим заняться. Скорее всего, этим должен заняться благочинный, который, на территории которого находится вот эта часовня. И естественно, да, конечно, надо ее восстанавливать, надо ее силами прихожан с привлечением властей. Конечно, ее надо восстанавливать. Можно обратиться к владыке, можно обратиться к благочину, можно обратиться к той же самой дирекции программы 200, вот, которая сейчас пока возглавляет владыка Марк, Егорь уже Рязанский. Вот, но не знаю, как дальше он будет это возглавлять эту программу, потому что он назначен на новое место служения. Вот. Обратитесь, пожалуйста, к вот этим церковным властям. И просто надо понять, какая там юридическая ситуация происходит. И ну, я думаю, что можно как-то ее разрешить. То ли это какое-то охраняемое здание, то есть, которое имеет историческую ценность некую, то ли там оно кому-то принадлежит. Ну, как-то надо, как-то это, ну, всегда это можно это решить. Ну, я как бы не готов сейчас вот этим заняться, слишком много вот забот по нашему викариату, да. Поэтому там обратитесь, пожалуйста, вот, к церковным властям. Я думаю, что как-то они все-таки заинтересованы, они помогут.
Отец Сергий, вы сами строите храм в Южном Бутове, как вы уже сказали, храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Это место, где храма никогда не было. Расскажите, как все начиналось, вообще легко ли далось вам строительство?
Ну, у нас-то храм, он не входит в программу 200. Вот этот храм, который построен, изображен на вот этой панели, это храм великомученика и целителя Пантелеимона, который входит в состав храмового комплекса. Вот. Комплекс достаточно большой. Этот храм, он, вот, несмотря на его величину, он малый называется. А храм Владимирской иконы Божьей Матери, вот этот храм 10 на 10, храм великомученика Пантелеимона, а храм Владимирской иконы Божьей Матери, он 20 на 20, он гораздо больше. Вот. И, конечно, начали с постройки маленького храма, чтобы там можно было бы уже собираться. Вот. Ну, с чего это начиналось? Ну, вот как раньше это было. Раньше было так, что инициативная группа, некая москвичей или жителей местности, где будет построен храм, организовывала юридическую общину, обращалась в патриархию, ее регистрировали. После этого начиналась деятельность по юридическим всяческим делам, чтобы выделили кусочек земли для строительства. Вот. И вот этот кусочек был выделен, как раз где-то он в 99-м году прошлого века был уже оформлен как собственность общины. Вот. И там уже начались какие-то движения, кто-то начали служить какие-то молебны. Но вот в 2001 году вот я там был назначен настоятелем, и после этого началась какая-то более такая активная приходская жизнь. Сначала это были молебны около креста, который стоял на территории. Вот. Это было долго достаточно, наверное, год, наверное. Потом поставили там бытовочку небольшую, в которой летом было жарко, а зимой было холодно. Тоже это было достаточно долго, если с 2001 года. С 2002 года начали служить молебны, а в 2006 году отлили котлован и начали, совершили закладку, то 4 года мы практически в поле все эти молебны совершали. Вот, с 2006 года появилась возможность, когда все документы были оформлены. Программы 200 тогда не было, поэтому не было такого административного ресурса. Приходилось все делать самим, чтобы оформить все документы. Вот, это было достаточно долго. Но в 2006 году начали служить литургию в временном храме в день Веры, Надежды, Любови и Матери Софии во временном храме. И одновременно начали строить вот этот храм, который здесь изображен, показан. Долго, с большими трудами, с приходом, уходом спонсоров, приходом, уходом подрядчиков, приходом, уходом всех других людей, которые связаны со строительством, все это делалось. Но в конце концов, вот как-то так, вот как получилось. Все-таки получилось построить этот храм и начать в нем служить. Уже в 2011 году началась служба в этом храме. Ну вот этот период, там, вот с конца первого года до 2011 года, естественно, он был наполнен не только хлопотами по служению, он был наполнен работой по формированию общины. То есть та община, которая была, она началась, как всегда, как почти у всех приходов получается, началась с образования воскресной школы. Вот. Мы собирались в школе соседней, которой нам до сих пор мы всячески благодарны замечательной женщине, директору этой школы, Татьяне Ивановне Аникиной, школа номер 2006. И в течение долгого времени, вот практически лет 10, мы занимались в воскресной школе по субботним дням. Вот. Помимо всех инструкций, которые там, можно было руководствоваться просто по ее доброй воле, там занималась воскресная школа. Там были и занятия по субботным воскресеньям, там были и праздники проходили. Вот. Но потом уже началась воскресная школа, переехала уже к нам сюда, ближе. Здесь уже появились какие-то здания, мы стали там заниматься уже с детьми именно на своем месте, на своем участке. Но параллельно с этим появились множество различных клубов и направлений деятельности. Конечно, социальная деятельность была. Конечно, появилась деятельность с молодежью. У нас появился замечательный военно-патриотический клуб «Шестая рота», названный в честь псковских десантников, погибших в Чечне. Вот. И он существует до сих пор, его выпускники и учатся и в военных училищах, и отслужили уже армию, стали достойными гражданами нашей страны. Вот. Появился клуб «Верный путь», туристический клуб, в котором дети, взрослые с детьми и семьями, начали ходить в походы. До сих пор мы как бы это направление держим. Ну и множество других направлений, которые так вот потихонечку, и кружки многочисленные, рисование, лепка, пение, хор замечательный появился появился замечательный хор, который записал уже 4 диска, достойных вполне диска, и с цирконами, и с детскими песнопениями. Вот. Но самое главное, что вот это все соединяет людей, люди соединяются в единую общину. И самое главное, вот задача тех настоятелей, которые приходят на новые участки, не только построить храмы, да, но и самое главное создать общину. Потому что если есть община, тогда Господь даст храм. Вот есть община, Господь дает вот храм. Дает того человека, который готов там на это пожертвовать, готов потрудиться на этом поприще. Если общины нет, то ну что строить? Очередной памятник, который будет пустой. Конечно, смысла нет. Конечно, есть. Надо, чтобы была община. Как только появляется община, в общине появляются люди, какие-то взаимосвязи, в том числе и те люди, которые могут помочь не только в организации вот, внутри приходской жизни, но и вот в строительстве храма. Эти же люди появились отсюда, из общины. Появились какие-то знакомые, те люди, которые приходили и видели, как община живет, они видели, что это жизнь на самом деле, это жизнь, она жизнь полноценная и идет туда, куда надо. Поэтому они стали готовы вложить вот в такое архитектурное оформление всей этой общинной жизни свои средства, свои возможности. Вот. Ага. И таким образом вот и построен храм. Вот если храм будет идти, вот строительство храма будет идти так, то это будет надежно и естественно, и там ни у кого это не вызовет никаких противоречий.
Как говорится, дом построен на камне.
Дом построен на камне, да. То есть это телега, которая поставлена сзади лошади. Впереди идет лошадь, это община. Вот. И жизнь литургическая. Вот. То, что делается сейчас по программе 200, строятся временные храмы, и там начинает служиться литургия. Формируется община. Община формируется, и по молитвам этой общины, по жизни этой общины начинается все движение дальнейшее, в том числе и реализация всех планов по строительству. И люди начинают видеть и смотреть, что это не просто там что-то там непонятное, не относящееся к их жизни, а это то, что на самом деле приносит реальную пользу, духовную пользу.
Батюшка, скажите, как часто в вашем храме совершается богослужение и насколько все же храм заполняется?
Ну, почти каждый день у нас, только один день. Как правило, в понедельник у нас день, посвященный совершению треб, а в остальные дни у нас совершается каждый день утренняя литургия. Наполняется храм в субботу-воскресенье. Вот, это критерий, как бы, да. Наполнение храма в будние дни, спальный район, сами понимаете, uh-huh. Поэтому люди на будние дни уезжают на работу и приезжают только вечером. Поэтому с утра uh-huh. народу немного. Это вот, как правило, молодые мамочки и, так сказать, люди среднего возраста или какие-то люди, которые живут неподалеку. Uh-huh. Вот. Обычно бывает, ну вот на такой литургии дневной, ну, человек 20-30. Я вот по опыту служения в храме Рождества Христова, который был в Южном Бутове поначалу, куда меня сначала направили, там была примерно такая же ситуация, хотя он был один на весь район. Там тоже приходило человек 10-20 на будничную литургию. Ага. Вот. И сейчас к нам приходит...
А по выходным?
По выходным это много. Это сколько там? Человек 200-250. Обычно у нас, ну, то, что может вместить храм, то и приходят. Uh-huh. Те люди и приходят.
Uh-huh. Батюшка, если вдруг кто-то из наших телезрителей захочет посетить ваш храм, как ему добраться до вашего храма?
Улица Астафьевская, 44. Есть сайт. Если вы наберете в любой поисковой системе, то ли в Яндекс, то ли в Гугле, наберете храм Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутово, то там увидите адрес сайта, и там в числе всего прочего, отражение жизни нашей общины. Там есть и контакты, и как добраться к нам или на машине, или на общественном транспорте. Пожалуйста, милости просим, приходите, приходите к нам.
Спасибо, да. Отец Сергий, благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. На завершение, что вы еще хотели пожелать нашим телезрителям?
Все-таки наша эта программа, вот программа, если мы говорим уже о строительстве, то все-таки она направлена на то, чтобы те люди, которые считают себя принадлежащими к православной церкви, чтобы они считали себя, чтобы они не только формально принадлежали по своим культурным или историческим корням, национальным корням к православной церкви, но чтобы они, мы принадлежали к ней вот как реальные члены православной церкви. Поэтому вот если кто-то смотрит нас ну, из Москвы, у всех есть возможность прийти в этот храм. И особенно интересно, когда храм только открывается, тогда начинается приходская жизнь, тогда все новое. Вот все только начинается, и можно вот вместе со своим воцерковлением войти в общину и войти в церковную жизнь. И это может стать для многих тем главным элементом жизни, который есть у них. Это на самом деле должен быть главный элемент. Мы живем только постольку, поскольку церковь живет. И если мы входим в церковь, вот так неформально, живем церковной жизнью, то мы входим в этот поток божественный, который ведет нас к небу. Поэтому пользуйтесь, братья и сестры, сейчас той возможностью, которую она предоставляет в настоящее время, когда церковь свободна, когда церковь строится, когда церковь развивается, чтобы поглубже войти в церковную жизнь, чтобы проникнуться тем духом церковного предания, который уже 2000 лет существует в церкви, потому что это то зерно, та жемчужина, которую мы, если мы найдем эту жемчужину, если мы, так сказать, в нее приобретем, тогда это будет выполнением как бы, цели нашей и предназначения. Вот этого хотелось бы пожелать нашим
телезрителям.
Вот если как бы идти от темы нашего разговора.
Идите в храмы Божии, пока еще звонят.
Идите в храмы Божии.
Спасибо, батюшка, еще раз за нашу сегодняшнюю беседу и в завершение благословите наших телезрителей.
Бог благословит всех, братья и сестры, помоги всем, Господь.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был помощник, управляющий юго-западным викариатством по строительству, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове, протоиерей Сергий Тришкин. Всего вам доброго. До свидания.